Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим про такую интересную, острую и важную тему. Про алкоголь, друзья. Сегодня рассмотрим это слово, этот процесс со всех сторон, со всех религий, кто как к нему относится, узнаем у Оксаны Куропаткиной.
Ну вот ты прямо, как всегда, опять все перекинула на меня.
Ты эксперт, Оксанушка, извини. На самом деле, мне самой очень интересно, как, в какой религии кто относится к алкоголю, потому что споры на эту тему ведутся жаркие, особенно даже внутри христианских общин, потому что в Библии там, например, нет основного запрета на алкоголь, что типа нет, пить нельзя. В исламе, например, он есть, откуда он взялся. То есть все это на самом деле очень интересно.
Ну, я соглашусь с тобой, что это интересно. И прежде чем мы перейдем к религиям, я опять же призываю обратиться к здравому смыслу.
Давай, ты прям любишь его не меньше, чем я смотрю.
Ну, это зависть, понимаешь, у меня-то его нет, а у тебя он есть. Вопрос такой, как ты думаешь, если существуют какие-то запреты на алкоголь, с чем они могут быть связаны?
Ну, например, с тем, что происходит с человеком, когда он напивается. То есть отключаются мозги, включается девиантное поведение, начинает все крушить, ломать, бить, не знаю, что угодно. В принципе, большинство преступлений, насколько я понимаю, сделаны в том числе с участием алкоголя или других наркотических веществ. Помнишь, у нас с тобой была передача про чай и кофе?
Помню.
И мы с тобой там обсуждали, что некоторые были против в разных религиях этих напитков, потому что в них содержатся антиоксиданты и кофеин, которые, ну, можно сказать так, частично изменяют твое сознание.
Туманят,
скажем так. Да, туманят сознание. То есть, особенно, представляете, для людей, которые никогда не пили такие вещи, то есть даже малая доза кофе, там, почему детям кофе нельзя, например. Вот, что говорить про алкоголь? Если у некоторых сносит крышу с одного стакана.
То есть с позиции здравого смысла получается, что человек в состоянии алкогольного опьянения, которое он не всегда может контролировать, он становится опасен и для себя, и для окружающих.
Именно так. И мне кажется, именно поэтому в юриспруденции, если ты совершил преступление под влиянием алкоголя, это отягчающее обстоятельство.
Причем интересно, что отягчающим оно стало сравнительно недавно, длительное время, по крайней мере, в российской практике, это было обстоятельством смягчающим. Ну, то есть, что...
Слава богу за здравый смысл! Когда-нибудь он должен прийти.
А если посмотреть на это не только с позиции здравого смысла, а с позиции каких-то религиозных ценностей, то возникает такой вопрос. Вот смотри, вот в христианстве самое главное что, если одним словом?
Поклоняться Богу.
Ты прямо как истинный монотеист говоришь. Да, без поклонения Богу христианства, безусловно, нет.
Жить по христианским принципам, верить в Бога, быть честным перед Богом и людьми, и собой.
Прямо почти ислам.
Минуточку, все по Библии.
Я понимаю, что все по Библии. Конечно, без монотеизма не будет христианства, но все же главное послание христианства для всего мира – это любовь.
Конечно.
И Христос есть воплощенная любовь. Вот если так попросту. А теперь подумай, противоречит ли любви употреблению алкоголя? Вот этой высшей ценности нашей.
Скорее всего, да. Мне сложно сказать. Просто по одной простой причине. Когда человек находится под влиянием алкоголя, в состоянии алкогольного опьянения, он не может себе точно дать ответ, что он сейчас делает, любит или ненавидит.
А может быть, у него любовь такая, которая спровоцирована скорее химическим способом, чем натуральным? Такое ведь тоже может быть.
Вполне.
Вот, ну и ты совершенно справедливо сказала про преступления, которые совершаются в том числе под воздействием горячащих напитков. Но вот то, что ты затруднилась с ответом, очень хорошо иллюстрирует ситуацию в христианской среде, потому что споры, о которых ты говоришь, они преимущественно именно в христианской среде и ведутся. То есть одни говорят, что запрета на это дело нету, и что прямо сказать, чтобы прямо это любви противоречило, мы не можем. Но, с другой стороны, как говорится, береженого Бог бережет.
Угу.
И лучше отойти от пропасти на 10 шагов, чем на 5. Как говорится, от соблазна подальше, и будет так оно проще. Вот. И эти споры время от времени в христианстве возникали. Там сложность, конечно, еще заключается в том, что один из важных моментов христианского богослужения – употребление вина обязательно. А это причастие.
Но извини меня, ты в причастии просто пригубляешь. Ты же не стаканами, не бутылками там пьешь.
Разумеется, но не говоря уже о том, что с православной, с католической точки зрения вино превращается в кровь Христову.
Христа, да.
И действительно, количество вина здесь будет минимальным, это очевидно. А тем не менее, с точки зрения сторонников там, этой позиции, употребление вина и то, что Христос говорил, что будут пить с вами новое вино, к примеру, это показывает, что само по себе вино и алкоголь Писание не осуждает.
Просто вино – это было естественным напитком, потому что оно и делалось, на мой взгляд, в то время по-другому, не так, как сейчас.
Ну, разумеется.
Этиловый спирт туда не добавляли, по крайней мере.
Ну, не говоря уже о том, что в жарких странах вино использовалось и как дезинфекция, по понятным причинам. То есть употребление вина было необходимостью.
Кроме того, если ты ешь жирное мясо, например, баранину, а мы знаем, что овец было много и по библейским сказаниям, то вино необходимо для того, чтобы это мясо переварить.
Именно так. И когда это необходимость, было бы странно ожидать от Писания, чтобы оно это дело осуждало. Вот. Но, с другой стороны, время шло, а христианство распространялось дальше от мест теплых к местам более холодным, и там мы видим уже другую ситуацию. Нету такой необходимости, как в восточных странах, а есть скорее прихоть. Вот прихоть, желание получения удовольствия и так далее, что с христианской точки зрения скорее сомнительно. И в эпоху Реформации мы видим новый взлет антиалкогольных настроений.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все, от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
И здесь, правда, надо сказать, что Реформация и тут, и по этому вопросу она разошлась. Если мы возьмем Лютера, например, то он активно употреблял пиво, считал его обязательным элементом дружеской компании, и для него было нормально за кружкой пива сидеть и рассуждать своими друзьями о Боге.
Подожди, хорошо, какой это был год? Это были средние века, правильно?
Это был 16 век, и важно понимать, что немецкое пиво тогдашнее – это вовсе не то, что сейчас продается в ларьках, разумеется.
Конечно.
Это был растворенный хлеб. Ну, по сути.
Более того, мы же знаем, что в основном с пивом и заморачивались монахи.
Конечно, конечно. Поэтому это было своего рода тоже таким способом в жидком виде получить нужные тебе элементы.
Это недалеко от кваса ушло, насколько я понимаю.
По сути, да. Ну и тем более Лютер к этому добавлял, что действительно в дружеской компании употребление этого напитка хорошо. Разумеется, речь не шла о том, чтобы напиваться. Разумеется. Вот. Но если мы возьмем другое течение протестантизма, кальвина и кальвинизм, то здесь мы видим другую ситуацию. То есть для кальвина скорее вопрос здесь был радикальный. От пропасти нужно подальше. Кальвин француз, и, я так понимаю, не мог не знать толка в винах.
Конечно,
француз.
Конечно.
И он прекрасно понимал, что это вовсе не то, что пиво в Германии, скажем. То есть это не необходимость, это прихоть. Поэтому подальше. Точно так же, как подальше от карт, от всяких развлечений и так далее. Чем дальше, тем лучше. В итоге дело закончилось тем, что действительно в кальвинистских церквях сохранялся фактический запрет на употребление вина, хотя при этом пиво употреблять могли. Ну, из тех же соображений, что это может быть как растворенный хлеб.
Угу.
Но желательно, как говорится, тут границу не переступать, и если можно обойтись без этого, то лучше обходиться.
Слушай, скажи, а есть ли какие-то течения в христианстве, которые напрочь отказываются от алкоголя вообще, даже не знаю, во время причастий?
Ну, адвентизм седьмого дня, и там запрет на алкоголь связан с учением о здоровье. То есть это вредит здоровью, поэтому это нельзя. Точно так же, как нельзя, например, употреблять чай или кофе. То есть в этом плане адвентисты последовательны. Вот. А в ряде христианских церквей, как ты сама знаешь лучше меня, существует сухой закон. Нельзя сказать, что там, скажем, баптисты однозначно не пьют, но в России достаточно много тех, кто соблюдает этот закон.
На самом деле, есть этому основание большое, по крайней мере, вот в наших реалиях в сегодняшний день. Ни для кого не секрет, что в России алкоголизм – это больная, острая проблема, потому что число пьющих, оно огромно. И, конечно, в церквях лучше будут придерживаться, как ты сказала, 10 шагов от пропасти, да, то есть будут проповедовать сухой закон, чтобы просто оградить своих людей, своих прихожан от вот таких последствий.
Действительно, контекст значит очень многое. Употребление вина, там, скажем, в Италии и в России – это две очень разные вещи. И климат другой, и культура другая, и все другое. И поэтому я понимаю тех, кто, как говорится, просто не хочет соблазнять людей. И лучше подавать пример, как можно жить вообще без этого, основываясь на чем-то другом и получать радость, удовольствие и так далее. То есть мне кажется, что это, вот в данном случае, эта позиция – это попытка реализовать принцип христианской любви. Не навреди, не введи ближнего во грех.
Да, и аминь, хочется мне сказать. Мы идем дальше. Слушай, мы рассмотрели сейчас аспект алкоголя в христианской среде со всех сторон, но мне хочется спросить у тебя, как к алкоголю относятся две ближайшие к христианству религии? Это иудаизм и ислам.
И ислам, и иудаизм исходят из главного принципа поклонения Богу. То есть для них монотеизм – это на первом, на втором и на последнем месте. И с точки зрения ислама, алкоголь – это то, что может вызвать порабощение. А поскольку ты поклоняешься только Богу, то любые дурманящие вещества могут превратиться для тебя в Бога. А есть, это есть для мусульманина настоящее зло.
Угу.
А поэтому ислам поступает радикально. Он крушит всех идолов с поклонением единому Богу, и он особо оговаривает алкоголь, чтобы, как говорится, вот от дурмана однозначно подальше. Вот совсем нельзя.
А в иудаизме?
Иудаизм в этом плане устроен более мягко. Как мы знаем, в Ветхом Завете запрета на вино нету, но рекомендуется, что называется, не злоупотреблять. И интересен в данном случае такой подход. Вот если ислам исходит из того, что алкоголь может себя поработить и увести от поклонения истинному Богу, то иудаизм скорее исходит из того, что ну знаешь, на что ты тратишь время? Тебе Всевышний дал время, дал ресурсы. Вот на что ты их тратишь? Ну, ты их мог потратить с большим толком для поклонения единому Богу, для служения своей семье, в конце концов, а ты вместо этого пьешь. Ну, глупость какая-то.
Хорошо, но у меня есть вопрос такой, коварный. Мы тут с тобой за кадром обсуждали праздник Пурим и алкоголь на этом празднике. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям про эту замечательную, в кавычках, традицию на праздник Пурим.
Иудаизм исходит из того, что если мафию нельзя победить, ее нужно возглавить. Так, в скобочках скажу, что и по отношению к азартным играм они себя ведут так же. То есть, грубо говоря, нельзя, но если, чуть не сказала, что если очень хочется, то можно, но перефразирую, что нет, а если это обряд поклонения Богу, то можно.
Вот как. То есть мы сейчас возьмем и сделаем вино обрядом поклонения Богу.
Конечно, конечно. Но слушай, если азартную игру можно сделать обрядом поклонения Богу, то почему нельзя сделать такое с алкоголем? Но праздник Пурим, как ты наверняка знаешь, это праздник избавления евреев от страшной опасности.
Да.
Вот. Это очень веселый праздник, где люди радуются, веселятся, отрываются, что называется, по полной программе. И это праздник своего рода такой средневековый карнавал, ну в чем-то. То есть когда какие-то запреты, которые действуют весь год до этого, перестают работать здесь. То есть ты, что называется, вот в полный отрыв уходишь.
Празднуешь как только можешь.
Да, и в этот праздник напиться можно.
Не буду спрашивать, кому, оставим это за кадром.
Но мне кажется, здесь любопытно, что это строго оговорено, что вот именно в этот праздник, и все, что ты в этот праздник делаешь, это обряд поклонения Богу. Ну, то есть, грубо говоря, хочешь оторваться, терпи, дружок, до Пурима.
Ну и последнее, что мы с тобой еще не разобрали, это буддизм. Вкратце просто, как в этой религии относится к алкоголю?
Для этой религии самое главное – это свобода от зависимости, и поэтому алкоголь не рекомендуется. Он однозначно противопоказан монахам, по понятным причинам. Они вообще от любой зависимости должны держаться подальше. Он дозволяется мирянам, но в умеренных количествах. Но вот что интересно, что есть другой проход, да, другой вариант. Для особо продвинутых монахов, которые уже достигли определенного уровня освобождения от любых привязанностей и зависимостей, им можно употреблять алкоголь. Это значит, что называется «test yourself». То есть ты можешь пить, но при этом ты не будешь пьянеть. Вот так.
Ладно, я поняла. Друзья, мы сегодня говорили про алкоголь. Ни для кого не секрет, что это вред. И вы видите, что в разных религиях все-таки большинство склоняется к тому, что это не нужно, это прихоть человеческая, это не обязательно делать. А больше того, это может навредить и вам, и вашим близким. Поэтому лично мое мнение, остерегайтесь, ну а так делает выбор каждый сам.
С вами были Эльвира Чепетко
и Оксана Куропаткина.